Просто про науку.
Вітаю слухачоў канала Культура. З вами перадача «Просто про науку». Для мікрафона Алексей Гулевич. У мінулай праграме мы распавядалі пра падыходы да распрацоўкі новых лекаў з дапамогай камп'ютарнага мадэлявання і штучнага інтэлекту. А сёння працягнем медыцынскую тэматыку і звернем увагу на працу яшчэ адной лакальнай ячэйкі навукоўцаў аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі – лабараторыі біяінфарматыкі. Яна створана летам 1999 года. Асноўны напрамак навуковай дзейнасці зараз – распрацоўка і развіццё мадэляў, метадаў і алгарытмаў, аналізу даных для медыцынскіх і іншых дадаткаў на аснове статыстычнага інтэлектуальнага падыходаў. Размова ідзе пра нейрасеткавыя мадэлі, генетычныя алгарытмы, гібрыдныя мадэлі і іншыя. Больш дакладна на экспертным узроўні пра тое, як узнікла лабараторыя, што задзейнічала яе стварэнню і чаму навуковыя вынікі працы маюць, як кажуць, стратэгічнае значэнне, раскажа мой суразмоўца, вядучы навуковы супрацоўнік лабараторыі біяінфарматыкі аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі Вольга Карасько.
Врачы умеюць лічыць людзей, а мы умеем работаць з матэматыкай. А дзела ў тым, што ёсць такая навука даказательная медыцына, которая определяется как добросовестное, явное и разумное использование научных данных в принятии решений об уходе за конкретным пациентом. Почему лаборатория так важна? Мы умеем строить модели, мы умеем считать, но у нас нет контекста. Но у нас есть богатая математика. И когда мы ее начинаем применять в медицине, мы выходим на доказательную медицину. Второй момент нашей лаборатории – это информационные технологии. Когда мы разрабатываем какой-то продукт для медицины, для медиков, для специалистов в медицине, у нас есть сектор разработки программных систем для здравоохранения. То есть мы наполнили наши математические знания и умения контекстом медицины. Дальше хочу сказать следующее. Медики – это большие труженики. И они лечат каждого пациента. Нам надо увидеть за этим систему. Поэтому мы создаем какие-то модели, которые помогают потом им принимать решения вот действительно по уходу за конкретным пациентом или пациентами.
Пример разработки такой модели.
Я занимаюсь, например, разработкой модели распространения вируса, да, например, угу. Да.
Описать модель то можно как-то?
Математически, да.
Интеллектуально-функциональный модуль прогнозирования отдаленных последствий лечения пациентов детского возраста со злокачественным произведением. Вот об одном днем сейчас чуть-чуть поговорим.
Я с большим почтением и пиететом отношусь к медикам. В 1997 году у нас был открыт детский центр онкологии и гематологии. Вот где-то в 2008 году к нему еще присоединилась иммунология после нашего совместного проекта по иммунологии с ними. И за эти годы у них накопилось множество данных, они все время их собирали, множество данных о детях, которые прошли очень тяжелые заболевания онкологические. И сейчас выздоровели, и живут, заводят семьи. Но последствия лечения какого-то, они могут сказаться на здоровье вот этих пациентов, которые были пациентами детского центра. И вот был огромный проект, в котором подняли 1000 с лишним, наверное, детей, которые вот благополучно живут, и стали смотреть, по каким системам все-таки вот эта тяжелая химиотерапия, тяжелое облучение, операции бьют, что у них некоторые осложнения со здоровьем чаще, чем у обычных здоровых детей. И на это дело мы собрали все данные об их лечении, о тяжести лечения именно тяжелыми металлами, там еще средствами, какими-то облучениями и все прочее. И проанализировали, как это сказывается на различных нозологиях. То есть, например, осложнения по почкам, осложнения по щитовидной железе, осложнения какие-то, нарушения функционирования каких-то систем организма. То есть люди живут, но не в таком же комфорте, может быть, как некоторые. Но это не все. У некоторых этого не случилось. И мы пытались найти факторы. Для чего? Для того, чтобы уже следующим иметь это в виду. Во-первых, патронировать, чтобы медики патронировали этих
молодых взрослых, и чтобы следующее лечение сразу предпринимались какие-то меры предотвратить эти последствия. Так что я очень благодарна Анжелике Викторовне Солнцевой. Я очень благодарна Белевцеву Михаилу Владимировичу, Борисевич Марине Владимировне, Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Вот это люди, которые позволили состояться этому проекту, и наши математические знания помогли им в уходе за людьми, с пациентами. Этот проект, который реально служит нашему здравоохранению. Медики в республиканских центрах, они огромные служители детям, служители медицины. Вот это люди, которые действительно преданы. Вот английское слово есть addicted в медицине. Они все время этим занимаются, и у них хватает сил, стойкости, мужества. А также они все время совершенствуются в этих знаниях. Но не их работа создавать какие-то математические модели прогнозные. И вот как раз мы как бы предназначены для этого, для того, чтобы их контекст в нашей модели ушел, и у нас было программное обеспечение, которое может как бы предсказывать.
Я смотрю, что это принципиально важно для работы вашей лаборатории. Какие контакты иметь?
Да, мы работаем с очень многими. РНПЦ, например? Трансфузиологии и медицинских биотехнологий. РНПЦ, кардиология. Был интересный такой момент. Мы только пришли, тоже не совсем понимали, что надо, но идея была. И пришли к Ольге Витальевне Олейниковой, которая, собственно, этот центр на своих плечах и строила. И сказали, что вот мы такая новая лаборатория, хотим с вами сотрудничать. И к чести глубоко уважаемой Ольги Витальевны, мы сделали проект, который прошел Европейскую комиссию. Это было чудо. Мы занимались лейкозами. Когда Ольга Витальевна только пришла и начала строить этот центр, выживаемость по детским лейкозам была буквально 10%. Никто тогда не заморачивался о том, что эти люди будут жить дальше, этот проект. И прошло 20 лет, сейчас выживаемость по отдельным видам лейкозов 92%. Это Европа и лучше. Успехи центра потрясающие. И все это время они собирали информацию для того, чтобы они понимали, что когда люди начнут выживать, вот для того, чтобы потом еще им улучшить жизнь, надо
создание как раз этих математических моделей. Да,
надо модели, которые скажут, какое из лечений
будет правильным, да, и будет иметь наименьшее.
Как это называется? Побочный эффект. Нежелательное явление, побочные эффекты.
Работа вашей математической модели, то, чем занимается лаборатория. Ее эффективность зависит от контекста, потому что волей-неволей ее ошибочность, верность, неверность надо проверять.
Да.
Как?
По разработке модели это очень сложный процесс. Сначала мы должны найти факторы, которые возможно влияют на исход. Вот есть как бы зависимая переменная исход, да, случилось, не случилось, и есть факторы, которые могут повлиять. По данным литературы, по другим источникам, по своим наблюдениям, врачи предполагают, что вот данные факторы будут влиять дальше на какие-то события, которые случатся в будущем с пациентом. Далее строится математическая, статистическая модель. Дальше эта модель начинает проверяться, так называемая валидация, тестирование, валидация модели. Во-первых, математика тоже сложная наука. Есть куча так называемых метрик производительности модели. То есть мы их смотрим, что хорошо, что плохо, работает она или не работает, она действительно предсказывает или нет. После чего идет внутренняя валидация модели и внешняя валидация модели. И, скажем, вот часть данных, которая собиралась, да, она была предназначена, поскольку у нас не очень большая страна, и больше данных мы не найдем, и лечат в единственном центре, то, скажем, часть данных ушла на обучение и на тестирование модели, и часть данных на ее валидацию. Есть параметры, которые рассказывают, что модель хорошо обучена, не переобучена и не дообучена, а хорошо обучена. Так вот, мы делали модель для каждой нозологии отдельно. Какое было лечение? Было ли лечение химиотерапией, цитарабином? Это уже медицинский контекст.
Надо знать то, что может поставить только центр.
Да, потом была ли лучевая терапия, были ли операции, была ли аутотрансплантация. И вот прогноз. И прогноз пошел. Вероятность наступления события по нозологии.
Хорошо сказано. Прогноз развития отдаленных последствий после окончания лечения через столько-то лет. И очень-очень многих беспокоит.
Когда Ольга Витальевна Олейникова этот центр возглавила, она первым делом создала информационную группу, так называемый регистр, и заставляла заполнять подробно по лечению, по эпид каким-то
вещам. Буквально были разработаны карты. Социальный программист, когда еще никто не брал никаких программистов на работу, он и разработал этот регистр, и заставлял врачей всех заполнять эти карты. И когда мы в 2020 году, в 2021 поднимали эти данные 20-летней, где-то местами 20-летней давности, это было удивительно, что все было заполнено аккуратно. Сейчас целый отдел, это регистр. То есть они не только лечат детей, они отслеживают их дальнейшее.
Так вот, это принципиально важно. Вот тот или иной пациент проходил там лечение, проходил такую-то операцию, но не пишется же, какие возможные последствия, особенно отдаленные последствия могут быть.
Первые 5 лет после лечения они вообще наблюдаются с периодичностью чуть ли не 3 месяца. Я сейчас не могу соврать, есть протокол. По онкологическим я имею в виду. Сначала каждые 3 месяца, потом каждые 3 года, каждый год и так далее.
Это да.
Если за 5 лет с пациентом, ребенком, там, в случае ничего не случилось, то тогда уже реже. Но он считается в ремиссии. То есть это необратимое заболевание, которое считается в ремиссии. То есть по, скажем так, медицинской теории, он под угрозой, что с ним это может. Но есть рецидивы, и мы работали по рецидивам. От чего они возникают, как они возникают, изучали. То есть вот благодаря тому, что мы сообразили, что есть медицина, в которой востребована математика, благодаря тому, что данные важны на потом, и это вклад в будущее, да? Вот мы на этом сошлись и до сих пор сотрудничаем.
И тогда еще один вопрос. Какую вы задачу сейчас решаете? Когда? На чем сейчас работаете? Математической модели чего?
На сегодняшний момент у нас прошел проект, который официально называется так. Разработать технологию анализа разнородных данных для обнаружения аномальных состояний сложных объектов. Вот так она называется. Это нормальное научное название проекта, в котором мы работаем с РНПЦ «Кардиология».
Сложные объекты – это пациенты.
Аномальное состояние – это наличие каких-то патологий сердца, фибрилляции, признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Мы над ним будем работать 5 лет. Мы в самом начале, 4 года, прошу прощения, мы в самом начале, поэтому no comments. Мы пока думаем активно.
Про особливості і актуальність створення роботи лабораторії біоінформатики Об'єднаного інституту проблем інформатики НАН Білорусі розказала її ведучий науковий супрацовник Ольга Красько. І на завершенні теми ще одна новина. Днями на китайсько-білоруській конференції у галіні витворчості високотехнологічного обсталювання, що проходила у Національній академії наук, були представлені розпрацовки лабораторії математичної кібернетики інституту, а докладній технології комп'ютерного моделювання і штучного інтелекту для дизайну і перепрофілювання лікових препаратів. Під час виступлення спеціалістів було означено, що значення методів комп'ютерного моделювання у фармацевтиці щодня росте. Технології поскорають процес пошуку нових злучень. Комп'ютерний дизайн лікових сродків дозволяє знизити видатки на традиційні лабораторні дослідування. А використання комп'ютерного моделювання ліків дає можливість перепрофілювати існуючі медикаменти для боротьби з новими захворюваннями. На цьому все. Я розвітуюся з вами. До нових зустрічей!